не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 4 ноября 2017 года, суббота, и мы продолжаем наши передачи. Значит, дело в том, что прошлый раз я расхулиганился и посвятил всю передачу искусственному интеллекту. Значит, подводя некий итог обзора связи, обратной связи с слушателями, я понял, что я, как всегда, слишком хорошо думал о человечестве. Нет, оказывается, дело обстоит еще хуже. То есть гомопады, то есть образованные от гома и iPad, iPhone, они дали новую свечку, то есть показали свое настоящее лицо. То есть я-то говорил, что искусственный интеллект — это некий гибрид человеческого разума и вот айпадов, которые являются хранителем памяти, способом принятия решений, аргументы в дискуссиях, ну, соответственно, таких, скажем, мягко говоря, недалеких. Но дело оказалось еще хуже. Нет, к сожалению, я ошибался, в чем публично признаюсь. Вышел десятый гаджет, десятая серия. Ну, то есть самой знаменитой серии беленьких с яблочками. Про яблочки прошу на себя не принимать надкушенные. Я никого не обвиняю в гомосексуализме. Кто пользуется айфонами и айпадами, это просто такая метка. Это ваш любимый гениальный менеджер, который придумывал это все, сделал. Поэтому я тут ни при чем. Может, это его наклонности были такие. Поэтому, значит, ну, вышел 10-я модель, и я вынужден пересмотреть свою позицию. Почему? Потому что совершенно стало ясно, что вся, весь интеллектуальный центр находится вот в этом устройстве. А человек — это таких дополнительных две руки и инстинктивно-гормональный комплекс, который расположен у него в мозге, который, собственно говоря, и руководит руками, чтобы нажимать на эти штучки. А интеллектуальный центр — это внутри вот этого устройства. Айпада или айфона. То есть, поскольку обижать железо совершенно бесполезно, оно ничего не понимает, значит, мы можем обращаться только к инстинктивно-гормональным признакам слушателей, которые так увлечены этим процессом, а не к интеллектуальным. Поэтому, значит, я снимаю все вопросы, я не могу общаться с инстинктивно-гормональными приматами, которые совершенно не понимают, как это все устроено и как работает. Как раз продажа 10-й версии известной модели показывает, что для того, чтобы достичь максимальной доминантности или чуть-чуть денег стырить, то есть заработать, перепродав эти железяки, ну вот, люди стоят сутками. То есть, а зачем они стоят? Показывают по масс-медиа прекрасных людей с такими воловьими глазами, которые говорят, ну вот я мечтаю, мое лицо будут распознавать. Видно, что там в лице ни одна мысль никогда не появлялась. Она не, лицо не испорчено ни единой мыслью. А iPad ему нужен для того, чтобы повысить свою ту самую доминантность обезьянью. То есть получается так, что на самом деле Apple создал гениальную совершенно вещь, я преклоняюсь просто этим. Он превратил, в общем-то, посредственное изделие в некий гаджет, определяющий обезьянью доминантность его владельцев. И каждый свежий, новый такое устройство опять повышает доминантность. Для этого сделаны всякие дешевые приемы, типа их выпустили ограниченное количество экземпляров. То есть серия ограничена, вам будет трудно достать. Но кто достанет первым, будет выпендриваться больше всех. То есть доминантность опять повысится. То есть пользуясь тривиальной совершенно вещью, то есть человеческому стремлению выделиться из других любым способом. Ну, на это рассчитаны там спорткары, которые у нас ездят по Москве. Я помню, ездил, по-моему, Ламборджини Диабло. такой коричневый красавец, я потом видел его в кустах. Но по нашим дорогам ездить на таких устройствах невозможно, потому что у нас дороги неровные. Все, кто ездил, на таких знает. Ну вот, но это тоже признак доминантности. Но это обезьяне, все качество. Может быть, приобретатели этих устройств прекрасных, они как-то попробуют реализоваться как люди, а не как приматы. Хотелось бы вот видеть, что вот это устройство, 10-я версия его, оно даст какие-то такие преимущества, что человек, получая из него какую-то особую информацию, я не знаю, откуда она может взяться, но тем не менее, вдруг как-то мистический, он как-то превратится в высокую личность, хотя бы чуть-чуть выше того самого персонажа пьесы Булгакова «Шарикова». Вот пока, к сожалению, никаких признаков не видно, и поэтому я вынужден снять свои претензии. Нет, у владельцев таких устройств очень редко, когда встречается мозг, который может конкурировать с этим устройством. А раз так, то центр мышления теперь уже находится внутри этой железочки. И как-нибудь мы с вами подробно рассмотрим, как это устройство работает, как оно поддерживает всякие остальные особенности, репродуктивные, и пищевые, и доминантность. Это все очень интересно. И иногда наши занудные передачи про устройство мозгов я буду разнообразить такими вот веселушками, типа стволовых клеток, типа клонирования, ну и прочих всяких холодного термоядерного синтеза и прочих надувательств, которые так популярны среди владельцев этих самых устройств, то есть гомопадов. А сейчас перейдем к теме сегодняшней. Сегодняшняя тема разложится на несколько передач, потому что она скорбная, с одной стороны, с другой стороны, она дико важная, поскольку очень много слушателей, в том числе и через эти самые и устройства, над которыми я издеваюсь, польза от них, видите, все-таки есть. Они молодые. А молодежь и молодые слушатели, они ценны тем, что они находятся в репродуктивном возрасте. Другой ценности особой нету, но они могут себе воспроизводить подобных в больших причем количествах. А это солдаты, налогоплательщики, избиратели. В общем, полезная всякая такая живность, которую надо, конечно, в любом государстве активно использовать. Так вот, размножаются как раз все, и гомопады, и обычные люди, и глубоко верующие, и неверующие, все подряд, в общем-то, одинаково. Есть, конечно, изысканные способы там перенесения сперматозоидов с помощью пипетки, но это у кого, значит, инструмент для переноса, видимо, размером меньше, чем пипетка. Ну, в этом случае, конечно, приходится прибегать к медицине. Ну, или сперматозоидов очень мало. Но вот начиная тему про развитие человеческого мозга, а эта тема сложная очень, и, к сожалению, длинная, и, к сожалению, плохо исследованная по массе причин, нам надо начать с того, как этих детей делают. Я не буду описывать сам процесс, он многим, в общем, многие известно, благодаря как раз интернету. Вот, потому что как не наберешь в интернете какой-нибудь запрос, связанный с половой дифференцировкой мозга или еще что-нибудь, вылезает исключительно пособие по изготовлению детей. Но никак не о мозге и не особенности. То есть довольно странный интерес. Но это единственный, собственно говоря, после еды, как вы наелись чего-то лучше гречневой каши, то есть желательно с мясом, то это тут же тянет на подвиги, то есть изготавливать себе подобных, а когда их изготовили, значит, тут же начинается что? Проявление признаков доминантности, то есть выпендриваться. Ну, по-разному. Кто детей выращивает, чтобы они были самыми лучшими, несмотря на то, что они идиоты. Кто сами еще продолжают по инерции, так сказать, раздувать щеки. Как у кого получается. Так вот, процесс изготовления детей начинается с того, что возникают огромные трудности. Особенно сейчас. Дело в том, что существует очень много препятствий для того, чтобы человек появился. Несмотря на то, что женщины готовы, так сказать, к размножению круглый год, и это, конечно, огромное достижение человечества. Кстати говоря, это указывает на то, что наши предки жили не в сезонных, долгое время не в сезонных районах, где меняются сезоны, и что не было зависимости непосредственной от смены природных условий. То есть был ровный климат, жили ровные, поэтому изменений особых не было, что можно было позволить себе размножаться в любой период. А это еще значит, что было еды-то очень много. То есть еды было так много, что независимо, что у вас на дворе зима, лето, осень, весна, у вас всегда детеныши будут выкормлены. То есть именно поэтому была утрачена вот эта сезонность, которую мы видим у рогатых оленей, там, у медведей, там, у всех подряд. А вот кто вне сезонов, тот, значит, соответственно, имеет такой разложенный на весь год возможность размножаться. Вот люди такие. То есть это райский период, когда у нас был избыток пищи около 10 миллионов лет. Он и привел к этой ситуации, когда никакие изменения в природе не могли привести к затруднению в размножении. Но, тем не менее, несмотря на, кажется, такую прекрасную способность оплодотворить самочку в течение всего года, сами-то в случае оплодотворения не так велики. То есть всего там несколько десятков дней в году, когда, значит, можно оплодотворить женщину. Ну и у мужчин тоже там не все так хорошо. Дело в том, что если взять самого здорового, молодого мальчика, который не болел венерическими заболеваниями, вообще невинен как дитя. Ну вот. И посмотреть, что у него там будет среди сперматозоидов, то выяснится, что там все не так хорошо. Это, кстати говоря, повод для многочисленных айболитов разводить людей на хорошие деньги. То есть они показывают сперматозоид, говорят, ну, посмотрите в микроскоп, на экране вы видите, какие они все ужасные, вас надо лечить. Лечить в большинстве случаев никак не надо, потому что эти самые сперматозоиды в норме у человека от 60 до 70% может быть дефектных. И это никак не повлияет на оплодотворение. Оплодотворяет один. А эти вот все инвалиды, они по дороге отойдут. Но вот они не достигнут яйцеклетки и никого не оплодотворят. Ну, самый в идеальном случае это было, значит, в середине 20 века, там где-то 20% сперматозоидов дефектных. Но это какие-то исключительные борцы за репродуктивный успех, у которых это все хорошо. С возрастом количество сперматозоидов дефектных возрастает, используя антибиотиков разнообразных, особенно те, которыми лечатся венерические заболевания, их тоже снижают. Поэтому очень часто у сексуальных маньяков, ну, то есть любителей женщин, которые бегают со спущенными штанами по всей планете, обычно после 3-4 пролеченных венерических заболеваний, особенно если это сифилис как следует полученный и развитый, то обычно сперматозоидов там наловить уже нельзя. Даже в микроскоп, там единицы. Ну и, как правило, они воспитывают в результате не своих детей. Ну, это так, для справки, для того, чтобы не увлекались, чем не нужно. Вот. Что же происходит? Ну вот, представим себе, у нас свершилось чудо. Все совпало. Живые сперматозоиды оказались. Все нормально. Боевые, крепкие. Значит, кстати говоря, они очень разные по размеру. Вот человек, они такие маленькие. Ну, вот. А у многих животных они крупные, у некоторых амфибий. Когда он плывет, его видно так, в отраженном свете. Он большой, большое существо. Особенно у них там запас с едой еще. Они могут там год сидеть, например, внутри материнского организма и ждать следующего года. В этом году попал, все, с рюкзаком закуски. У многих амфибий так и у рептилий. И сидят там спокойненько, ждут своего часа. Вот самочка на будущий год созрела, яйца у нее, так сказать, почти готовы, яйцеклетки готовы к оплодотворению. Ну и там какие-то залетные самцы пытаются ее оплодотворить, а нет, уже поздно. Депонированные с запасом пищи сперматозоиды с прошлого года коварно оплодотворяют первыми, а этот, который вокруг скачет, остается ни с чем. Вот такие тоже есть штуки. У человека, кстати говоря, были найдены патологоанатомами в перитониальной полости сперматозоиды примерно через 1.5-2 месяца, значит, среда достаточно такая неагрессивная оказалась, там много, слишком много зависит от человеческой физиологии, то пару месяцев можно, на самом деле, через пару месяцев найти сперматозоиды, которые иногда попадают в том числе и в полость тела. И это повод, на самом деле, для внематочной беременности, масса других всяких проблем. То есть даже сперматозоиды в богатой среде, если много пищи, они некоторое время выживают. То есть не обязательно, чтобы вот минута в минуту. Что же происходит после того, как эти несчастные сперматозоиды мужские добрались? А добираться им далеко. После того, как они оказались в женском организме, им надо пройти такое приличное расстояние для того, чтобы добраться до яйцеклетки. И вот они, значит, в конце концов произошло чудо, оплодотворение, и, значит, яйцеклетка начинает спускаться по маточной трубе. Но в этот момент уже начинается активное очень деление зародыша. То есть зародыш начинает дробиться. Вот как показывают в кино на этих мультипликациях. Ну, вот когда зародыш сначала одна клетка перетягивается, потом 2, 3, 4 и так дальше. Значит, вот так точно у человека происходит. Но это происходит в тот момент, когда оплодотворенная яйцеклетка двигается по маточной трубе. Она может в ней застрять. И тогда катастрофа. Внематочная беременность внутри трубы. И если вовремя не спохватиться, еще совсем недавним прошлым, когда УЗИ-диагностика была плохая, это все дело приводило к катастрофе. То есть понятно, что он там растет. Некоторое время он может расти без плаценты и без имплантации, и там перекрывается маточная труба, он погибает, и там, в общем, всякие патологические события, которые часто несовместимы с жизнью матери будущей. Да вот, ну, представим себе, что он дополз до матки. На это уходит, кстати, тебе куча времени. Там все это дело продолжается больше недели. И там есть индивидуальная изменчивость, идеально точно, так сказать, отмерить до секунды нельзя. Это все-таки не iPad. Поэтому где-то на 9-10 день начинается имплантация, то есть в стенку матки начинает встраиваться зародыш. Для этого там с тканями, при контакте тканей, зародыши и матери происходит перестройка очень глубокая, серьезно исследованная ее организма, потому что в будущем-то в этом месте образуется плацента, ее надо будет питать материнской кровью, то есть кровь должна обмывать это все дело. Имплантация происходит довольно быстро, за 1.5-2 дня, и начинает образовываться так называемый трофобласт, то есть будущая плацента, то есть там, где образуются такие маленькие сосудики, идущие от пуповинки зародыша, которые, будущий, конечно, пуповин, еще о пуповине речь не идет, которые впоследствии превратятся в такие сосуды, то есть кровь зародыша будет приходить в эту плаценту, омываться через стенки плацентарной материнской крови, а потом возвращаться к нему. Так вот он и будет питаться. Но для этого, сами понимаете, нужно перестраивать все материнские сосуды. Это, конечно, гигантское и сложнейшее событие, которое требует перестройки всего организма. Плацента уникальна, конечно, именно поэтому мы называемся плацентарными млекопитающими, то есть у которых, мало того, что мы детенышей кормим молоком, но некоторые и неплацентарные животные кормят детенышей молоком. То есть это молочные железы, это не совсем уж универсальная вещь. Но самое главное – плацента. Но аналоги плацента есть в живом мире, причем очень у многих организмов, причем самых неожиданных. Ну вот кто не кино смотрел «Роковые яйца» Булгакова, а книжку читал, то тот обратит внимание, что книжка начинается с того, что началась революция, и у профессора Персикова погиб любимый самец пипы американо. Это такая вот большая лягушка, у которой как раз детеныши выводятся в спине самок. Там много очень интересных всяких вещей, но самое главное, что когда самец с самкой занимаются сексом, они так переворачиваются кверх тормашками в огромном объеме. Самец, и когда самочка откладывает икринку, он ее оплодотворяет и так притирает животиком к спинке самки, так слегка отклячившись. Но вот она после этого, эта икринка вырастает туда, и образуется такая маленькая капсулка. И внутри нее как раз образуется из дермы, из кожи, это лягушачья, образуется аналог человеческой плаценты. И действует точно так же. И выкармливает она своих этих головастиков, которые нигде не плавают, а сидят у нее в спине, ровно до того момента, пока не появятся лягушатки с лапками. А вот когда они вылезают из ее спины, из этой пипы американо, значит, происходит такое окровавление, то есть кровище течет так же, как при родах у женщины, то есть у млекопитающих. Вот представьте себе, какой диапазон. Здесь, с одной стороны, у нас амфибии, здесь млекопитающие. Ну, а у рептилий, которые сидят в промежутках, там масса вариантов. Есть это и самый плацент, который позволяет выкармливать зародышей на разных основаниях. То есть это ничего не уникальное такое, но, тем не менее, очень важное, потому что без вот этого снабжения зародыша ничего не произойдет, он должен расти. То есть запаса внутренних веществ, о чем я распространяюсь-то, хватает очень ненамного. И даже у лягушек, вот таких как пипы американо, они вынуждены формировать такое сосудистое ложе, в которое бы выкармливал зародышей. А там, у кого нет такого сосудистого ложа, ну чего, икру в воду. Как вылупился, так все, ты свободен. Давай ищи сам свое пропитание, или тебя съедят. Ну, там фильтруют всякую гадость в этих лужах, что будет весной. Поэтому защита любого зародыша связана с расходами матери. У человека все то же самое. Но вот как раз примерно на 11-12 день начинаются первые события, которые как раз сопряжены с тем, что морфогенез, органогенез зародыша стартует. Ну, сами понимаете, что это очень плохо исследованное дело, поскольку женщина еще на 10-й день не уверена. Не в том, что женится или не женится, нет, а в том, что она беременна или нет. И большой вопрос. И несмотря на все там способы, мы определим через 3 дня, но через 3 дня не очень точно получается. Все-таки надо чуть-чуть побольше, чтобы гормональные изменения прошли несколько более, чем 3 дня. Обычно все-таки 10 дней, поэтому акушерские возраста от биологических обычно отличаются на 2 недели. То есть, если по акушерскому возрасту кому-то ставят 2 недели, то уже верняк месяц. То есть, биологический возраст, он на 2 недели больше. Поэтому существуют многочисленные расхождения в старой литературе, современной, там, где очень трудно периодизацию определить, то есть возраст зародыша. На ранних стадиях это более-менее легко, а потом довольно сложно. Так вот, в чем дело? Оказывается, что, начав дифференцироваться очень рано первым органом у человека, на 18-й день он начинает обособляться от остального организма и является нервная система. Она первой отделяется. В виде такой длинненькой пластиночки, которая, как я уже говорил, начинает сворачиваться в трубочку. Ее края поднимаются над поверхностью зародыша. То есть зародыш в виде такого шара, или скорее эллипса небольшого такого, мяча для регби, похож на такую штуку. Значит, у него на поверхности формируются 2 складочки и так называемые медулярные вальки. Они поднимаются вверх, закрывая нервную систему в трубку. То есть и вот это вот замечательное событие носит название нируляции. И заканчивается, начинается она примерно где-то на 21, на 18, 21 дня. Зависит от температуры, там, от массы других всяких особенностей. Ну, примерно 20-й день, 19-й, 20-й. И заканчивается на 29-й, 30-й день, иногда на 31-й. И вот это самое катастрофическое событие, поскольку оно происходит не столько по детерминационному принципу, сколько по морфогенетическому. Это означает, что жесткой программы такой вот абсолютной нет. И остановить этот процесс может любое явление. И людей, которые погибают, не дожив до конца нируляции, гигантское количество. То есть до конца нируляции обычно погибает большая часть зародышей, которые оплодотворяются. Цифры катастрофические. От попадания сперматозоида в яйцеклетку матери в момент зачатия до конца нируляции может погибнуть до 70-80 зародышей. То есть примерно по этой причине я и говорю, что за каждого из нас, за рождение каждого из нас, заплачено уже примерно 100 жизней. Там остальные погибают в процессе дальнейшего развития при всяких нарушениях. Даже если не брать какие-то катастрофические ситуации, связанные с генетическими нарушениями, с токсическими, то есть с плохой пищей, с всякими метаболическими, связанные с инфекциями, со всем остальным. То есть просто сложность событий, о которых я рассказываю, такова, что масса человеческих жизней останавливается на самом начале. И вот ключевой момент – это пройти нируляцию. Эти несчастные 9-10 дней, когда формируется нервная система, это, во-первых, момент массовой закладки различных патологий. В этот момент может образоваться и циклопия, то есть такие одноглазые чудовища, как в кино показывают, и различные формы патологии, связанных с полушариями, с закладкой полушария мозга, и различные формы так называемой спины бифида в будущем. Она вообще, частота ее встречаемость, около 1%, то есть мелкие дефекты можно у каждого сотого найти. Почему? Потому что нируляция – это процесс сворачивания этой трубочки, она идет как закрывание кошелька, но не защелкивание, а как будто пельмень залепливают 2 руками в 2 стороны. Там идет 2 волны нируляции, одна идет назад, другая вперед, третья идет снизу. То есть сложнейшая система, в которой клетки формируют эту трубочку, меняя свой внутренний цитоскелет. А это очень уязвимое событие. Вот, и поэтому мне кажется, что относиться к ранним срокам беременности нужно более тщательно, чем к поздним. То есть, на самом деле, хорошо было бы, так сказать, сразу после зачатия давать бессрочный отпуск, пока не появится что-то. Потому что именно в этот момент происходят закладки, которые приводят к тем патологиям, которыми мы не можем справиться. А сейчас новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу. И сейчас мы с вами закончим тему, чтобы у нас был с вами ясный переход к следующей передаче. Мы сегодня поговорили только о маленьком-маленьком кусочке, который начинается к 20-му дню после оплодотворения, и когда нервная система начинает формировать ту трубку, из которой в дальнейшем получится головной и спинной мозг. А периферические нервы и все остальное – это впереди. Мы будем подробно разбирать причины и события на следующей передаче тех многочисленных патологий нервной системы, которые возникают как раз в момент нейруляции, и постараемся разобраться, почему они возникают на самом бытовом уровне, потому что моя задача не в том, чтобы вам пересказывать свои книги и учебники, а в том, чтобы предупредить вам о существовании таких проблем, с которыми вы можете справиться самостоятельно, если не будете просто совершать очевидных глупостей, о которых вам, по идее, должны были рассказывать в школе и в институте. Но если у вас техническое образование, может, мои передачи вам помогут. А сейчас у нас с вами наша одна из новых рубрик.
Государство и наука.
У нас государство и наука – это прекрасная тема, поскольку как бы в настоящее время есть известные проблемы, я по ней уже говорил, повторяться не буду, связанные с тем, что американцы собирают биоматериалы, и эти биоматериалы вроде как есть обозначение того, что они сделали этническое оружие, направленное против нас. Им эти материалы не нужны абсолютно, поскольку эти материалы вывозились 20 лет из России вместе с людьми, и люди выезжали, и материалы вывозились тоннами, так что это все глупость совершеннейшая. Это просто заявка о том, что у нас, ребята, уже оно есть, и вы готовьтесь, потому что мы можем его применять в виде там насморка, гриппа, еще чего-нибудь. То есть, но интересно другое, а вот как мы противодействовать-то будем? Для того, чтобы противодействовать, нужно иметь научные кадры, то есть нужно иметь научный субстрат. Не военные, естественно, а обычных ученых, которые ковыряются в области, из которых, как раньше при советской власти, их выдергивали, ну, много институтов научно-исследовательских. Да, они были довольно плохо снабжались, да, они были полунищими, да, было довольно жалкое существование, но их поддерживали для того, чтобы этот субстрат просто, эту навозную кучу, поливать из лейки, чтобы на ней что-то росло. Но зато, когда видели, что там появлялся талантливый, способный человек, его выдергивали и пересаживали в оборонку. Так, собственно говоря, был естественный отбор кадров. Самые талантливые создавали то, чем мы сейчас гордимся. Так вот, вот этот субстрат, собственно говоря, уже давно никем не поливается. И наоборот, подсушивается тщательно. И выметается веником, естественно, на Запад. Ну, там потому что интереснее, там же деньги платят. Так что же нас ждет в будущем? И здесь нас порадовало основное очередное выступление Александра Михайловича Сергеева, президента Академии наук. Он уже сказал, что оценка первой, второй и третьей позиции по институтам уже проведена. На самом деле ее провели так более-менее цивилизованно, только в отношении институтов бывшего Академии сельского хозяйства и Академии медицинских наук. А все остальные просто, как бы так помягче сказать, проигнорировали это мероприятие. Поэтому, я думаю, им были присвоены все степени, так сказать, заочно. Ну, такие институты-заочники. А дальше произошло еще интереснее. Было объявлено о том, что Минфин добавит теперь денег ученым, чтобы они, значит, уж наконец-то процвели, для того, чтобы выполнить указ президента о 200% увеличении зарплаты ученых по сравнению с средней зарплатой по региону. То есть в Москве я должен получать примерно 135 тысяч рублей в месяц. Вот такая обалденная зарплата. Ну и поскольку она мне совершенно не светит, меня не дали, как несколько дней назад, перевели на базовый оклад в 14 700 рублей. То есть, понимаете, да, профессорский оклад 14 700 рублей и сделали надбавку. Теперь я буду получать 21 756 рублей. Вот хоть стой, хоть падай. Конечно, с такой оплатой научных исследований и работников, конечно, мы сейчас рванем и противопоставим американским коварным искусителям и ужасным генетикам, конечно, нашу передовую науку. Ну, в рамках 21 тысячи рублей в месяц, это для профессоров. Догадывайтесь, сколько будет получать кандидат наук до 30 лет, молодой, и тот, которого еще голова работает не как у меня с признаками слабыми склероза. Вот он же пробует свои силы. А у них, у хороших, интересно, как они смогут хотя бы до работы добираться. Но у нас есть ответ. И вот как раз Сергеев, наш президент, нашел, имеется в виду Академию наук, о том, что надо дать в Академию много денег дополнительно, кроме ФАНО. И с этими деньгами они знают, как решать проблемы. Какие же проблемы они собираются решать? Ну, были приведены примеры. Ну, например, мы могли быть первыми в области так, стволовых клеток, с индуцированной, ну, с помощью там вирусных переносов, специальной генной модификации, плюрипатентностью. То есть из них мы можем делать любые ткани и органы. За это японцам дали 4 года назад Нобелевскую премию. И Нобелевская премия могла быть у нас. Но у нас не дали денег, и все пропало. Тихенький вопрос из зала. А где результаты синие Яманаки? 4 года прошло. Где обалденные результаты Нобелевских лауреатов? Где плюрипатентные клетки? Где органы выращенные там? Носы, хвосты, усы? Нет? Так может и не надо так делать? Следующее замечательное направление, которое мы опять профурыкали с точки зрения, значит, уважаемого господина Сергеева, это оптогенетика, оказывается. То есть это белки встраиваются в мембраны клеток, и потом их можно видеть, просветлив все в глицерине. Ну, технология, значит, самого просветления, это где-то начало 20 века. А вот это все, при чем тут генетика, белки меченые, там, зеленым или красным маркером, не знаю. Значит, это, мол, позволит открыть секреты мозга. Вообще, это существует технология около 10 лет, где открытие нет никаких. Но самое главное нас ждет впереди, там, что мы еще не упустили. Это термогенетика. Нет, не подумайте, что это жарко генов на сковородке, упаси бог. Нет. Это исследования, связанные с термочувствительными белками и борьбой там с онкологией и со всем остальным. Мне тут же на память приходит прекрасная эпоха 70-х годов. Тогда там несколько физиков, авантюристов таких, которые решили прийти в биологию, носились по Москве и по окрестностям с идеей так называемого уничтожения раковых клеток. Кстати, денег было потрачено немерено. Что же они придумали? Гениальность была такая. Надо взять антитело, то есть, которое найдет раковую клетку. Есть такие антитела, которые выявляют эти раковые клетки? Да, есть, но это только на срезах, уже в мертвой ткани. Они говорят, давайте мы соединим это замечательное вещество, то есть этот конъюгат сделаем между этим веществом и, например, с коллоидным золотом. А дальше эти антитела впрыскиваем человека, антитело связывает с раковой клеткой, а на нем-то сидит коллоидное золото, и мы так человек раз ненадолго в СВЧ, и все раковые клетки взрываются. Это уже тогда называлось термогенетикой и аналогичными словами. Значит, вот примерно на это и надо будет бросать дополнительные деньги. Причем как? По совету президента Академии мы должны организовать по 10-15 институтов. То есть они 10-15 институтов работают, у них планы, там деньги выделены, проекты, гранты. Нет, все, значит, приказом. Все отменяется, и они все бросаются гурьбой изучать термочувствительные белки и заниматься термогенетикой. Зачем? Для того, чтобы получить Нобелевскую премию. Зачем? А для того, чтобы выпендриться и объяснить, куда делись деньги Академии наук. С такими перспективами я боюсь, что приходится просто в ножки падать господину Котюкову и говорить, не давайте в Академию наук никаких денег, иначе дело кончится плохо. То есть эта наука будет уничтожена ударными темпами. Ну, кое-что и радостное есть. У нас же впереди Новый год, а сейчас вот есть объявление. Как раз те организации, которые измеряют ученых, ну, подвешивают их с помощью всяких индексов цитирования, научные индексы, значит, они собираются создать, провести конференцию, в которой будет исследована структура отечественной национальной науки, научные приоритеты национальные наши. Будет обсужден очень тщательно российский индекс научного цитирования, который, кстати говоря, при оценке знаний ученых почему-то учитывать не хотят, а требуют, в том числе и господа академики с нас, всякие зарубежные индексы, которые не у нас вообще создаются. А наш РИНС, он как бы для внутреннего употребления. Тем не менее, значит, здесь планируется обсудить границы применения этого индекса. И вообще, что нового в индексах. Значит, биометрию использовать, то есть вот эту вот библиометрию, прошу прощения. Как ее роль в отношении на развитие науки, какова она, насколько она интересна. Ну и обсудить всякую фейковую науку и научную этику. То есть серьезная большая конференция, которая, по идее, должна поднять на новый уровень цитирования отечественную науку. Напомню вам, что самые цитируемые как раз работы – это сплошные фейки. То есть, когда вы работаете в рамках западной парадигмы, вас цитируют, не работаете, не подтверждаете вторично западные достижения, вас не цитируют. Все очень просто. Так вот, прелесть состоит в том, что управление такое информационными ресурсами научными и обсуждение этой российской, сугубо российской проблемы будет происходить с 27 января по 3 февраля в Австрии. Вот это особенно интересно. И кто туда может интересно поехать при оплате около 90 тысяч? Возникает вопрос. А тот, кто работает вокруг науки, с чего это он так здорово живет, что едет в Зальцбург на новогодние праздники с 15-минутными докладами? Прекрасно. Я считаю, что это перспективнейшее направление, и мы должны его всячески поддерживать, тем более обсуждать неиспользуемый в Европе, особенно в Зальцбурге, индексы цитирования, чисто для внутреннего употребления. Так что здесь выводы делайте сами. А мы сейчас примем парочку вопросов и продолжим. Значит, будьте добры, говорите, вы в эфире. Не получилось. Хорошо. Значит, другой вопрос. Будьте любезны, говорите. Вы в эфире.
Славович, да. Вчера я видел вашу эрмистическую передачу на НТВ. Вы такой серьезный вопрос подняли о разрушении нашей биологической обороноспособности. А они все свелись к мешкам. Вам не обидно после этой передачи было, а?
Спасибо, вопрос не обидно. Я знаю ситуацию очень хорошо. А то, что поднималось на передаче, объясню. Такая тема, как санитарно-эпидемиологическая служба, она должна состоять не в том, чтобы колхозников этих и крестьян грабить на рынках, ставя печати на ляжке дохлым свиньям. Она состоит несколько в другом. Она состоит в том, что в советские времена была система, очень развитая, большая система службы санитарно-эпидемиологической. По всей стране были станции. Станций этих было несколько. Одни станции назывались системы станций защиты растений, которая уничтожена начисто. И вторые – эпидемиологические станции, которые следили за эпидемиологической ситуацией. Почему у нас клещей так много? Простой детский вопрос. Они всех кусают. Они переносят бог знает чего. Там боррелиоз тот же самый. Энцефалит в Сибири. Почему не обрабатывается вокруг городов? Раньше это обрабатывалось. Это вопрос не риторический, это вопрос обороны страны. Это антигосударственная деятельность. Это бесконечно мое упоминание, 58-я статья. В руках кого это находится, всем хорошо известно. Кто руководит этим, всем хорошо известно. Да, действительно, эта служба практически уничтожена, как, впрочем, и метеостанции в большей части страны. И в результате мы расхлебываем, то есть мы, в общем-то, достаточно до известной степени беззащитны, поскольку эта служба работает эпизодически по вызовам, а не является системной сетью, накрывшей всю страну. Накроем всю страну этим делом, проблем будет намного меньше. Мне не обидно. Потому что ситуация мне известна, но эта ситуация, пока она не реализовалась в государственную катастрофу, ее никто не видит. А потом будет поздно, значит, бегать и кричать. Вот это печально. Печально некоторая обреченность этой ситуации, поскольку достучаться до какого-либо здравомыслия невозможно. Но вот, к сожалению, люди квалифицированные, которые должны давать советы руководителям страны, как я понимаю, там отсутствует начисто. Значит, давайте еще примем один вопрос. Да-да, я вас слушаю.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Учусь в медицинском институте, хотелось бы ваш совет. Вот какие предметы в первую очередь учить, сколько по времени? Потому что учить анатомию, да, и заниматься химией немножко разные как бы науки и воспринимаются по-разному.
Да, все понял. Значит, если вы учитесь в медицинском институте, нужно досконально знать несколько областей. Вы должны досконально знать анатомию человека. Досконально. Так, чтобы вы просто, короче говоря, покупаете пластиковый скелет, вставайте в углу, ставьте его в угол дома. И вот пока вы его не будете знать, досконально. Это раз. Дальше топографическую анатомию. Досконально. Потому что когда приходишь к врачу, он тебя начинает искать поджелудочную железу в неожиданном месте, становится плохо. Должны знать досконально. Дальше. Гистологию органов в деталях. Патогистологию в деталях. Физиологию всех органов и систем в деталях. Кроме, после этого нужно переходить к химии и разбираться со всем химизмом этих физиологических отправлений. Без этих знаний врача не бывает. То, что я слышу от врачей, меня приводит в тихую панику. Они там через 10-15 лет становятся отличными специалистами очень узких областей с нечеловеческими усилиями. Даже если они хотят узнать что-то, они это получить не могут. Поэтому институт – это вот тот набор, который вам нужен. Ну и, конечно, кроме химии, имеется в виду не просто неорганическая, а органическая химия, химия фармпрепаратов, всего остального. Вот на это надо вкладываться, часть вашей профессии. Любое упущение в этом, в этих знаниях, в этих дисциплинах погубит вашу будущую карьеру. Потому что уровень безграмотности просто фантастический. Я даже не хочу это обсуждать, стыдно. Значит, давайте еще один примем. Да, я вас слушаю.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а вот ношение очков, оно с точки зрения науки помогает глазу и основному это потребителю зрения мозгу или не влияет на это? Носишь очки или не носишь?
Да, все понял.
Дорубься, дальнозорубься.
Да, хорошо. Да, помогает. Картинка должна быть более резкой, потому что мозг достраивает картинку. У нас она и так никуда не годится. У человека с абсолютно нормальным зрением это все равно, что вы через стекло, смазанное вазелином, смотрите. Мозг и так там работает, как дизель в запарелье. Пыжится, восстанавливает эту картинку мутную, как может. А если еще у вас и там очки, то есть большая разница, ошибка еще больше, ему еще труднее. Поэтому очки носить нужно, но нужно проверяться у врачей и быть абсолютно уверенным, что у вас точные очки, какие вам нужны. Лучше носить чуть-чуть слабее, чем вам необходимо. Тогда ваш глаз будет пытаться, значит, компенсировать разницу, и это, в общем, неплохо. Так что очки, да, нужны, и для мозга это большое облегчение. То есть, безусловно. Давайте еще примем вопрос. Да, я вас слушаю.
Добрый день.
Добрый день.
Вы не подскажете, вот два вопроса коротких. Катаракта каплями лечится, или потому что у врачей расхождение? Одни говорят, надо оперировать, а другие...
Да, понял, да. Значит, сразу же отвечу, вопрос, прежде чем вы... Коленные
суставы.
Значит, первое...
Коленные суставы лечатся Тарафлексом и аналогичными.
Нет, стоп, я понял ваш вопрос. Значит, вопрос очень индивидуальный. Значит, дело в том, что весь метаболизм и глаз, и коленных суставов, он очень индивидуален. Нужно тщательно обследовать, причем, кстати, биохимически очень тщательно. В чем там у вас дело? Одному это капли могут помочь, а другому хирургическая операция будет бесполезна. То есть ни в коем случае не ищите универсальных рецептов. Не получается, идите в другую больницу. Не получается в одной... Идите в третью, четвертую, пятую. Найдите людей, которые с вами разберутся в ваших болезнях. Ну, самый лучший у нас это Гемгольц, естественно. Значит, теперь мы давайте с вами посмотрим на один из интереснейших примеров, который мне хотелось бы рассказать. О том, как раз возникают всякие фантастические истории и удивительные заблуждения.
Так звучит панамская утка.
У меня передо мной лежит октябрьский номер журнала National Geographic, очень известный. Никакой рекламы ему не делаю, скорее наоборот. Значит, как достигается заморачивание людей и как обманывают бедных читателей, потому что это уважаемый журнал, распространяющийся по всему миру, имеющий отделение почти во всех крупных странах, огромными тиражами, модный журнал, интересный. Значит, но приведу вам пример того, как в области мозга, мы говорим с вами только о мозге, то есть изучение мозга и профилактики различных человеческих заболеваний, устраивают гигантские надувательства, то есть гигантские панамские утки, которые приводят потом к катастрофам, потому что люди не идут лечиться как положено квалифицированным людям, а увлекаются разными такими штуками. И вот в журнале, достаточно толстом, появляется, вдумайтесь, 20-страничная статья, посвященная, чему бы вы думали, в плену желаний, а это оказывается наркотическая алкогольная зависимость, и о том, как в самых цивилизованных странах, ну типа Италии, то есть можете себе представить, там они где-то науку нашли, но вот, а там они, значит, занимаются лечением этими самыми наркозависимости. Причем как? Здесь начинается вся статья, здесь два слова скажу, о такой жалостливой, слезливой истории, о том, как несчастный мальчик у несчастной матери. Значит, все было у него плохо, но вот он пришел к некому доктору Галимберти Луиджи, и тот сказал, ну, вопросов нет, вылечим запросто. И как же он лечит? А оказывается, он прикладывает электромагнитный цилиндрик, то есть соленоид, знаете, так можно батарейку, проволочку намотать, к местам мозга, секретным, конечно, абсолютно, который знает только он лично, и больше никто, это великий итальянский, значит, лекарь. Ну, вот, и спокойно лечит, прикладывая к участкам мозга электромагнитную, то есть катушку, соленоид, катушку, накрученная проволочкой и два постоянного тока, к участкам черепа, это не мозг, к черепу, так, запросто, в бытовых условиях. И сразу же кокаиновая зависимость проходит. И не только кокаиновая, но и алкогольная. И все остальное проходит прекрасно. Но вот и все они уже готовятся получать Нобелевские премии и прочее, прочее. При этом в самой статье честно написано о том, что потребуется еще много тестов, в том числе на эффект плацебо. То есть представьте себе. То есть если вы будете прикладывать просто к голове чайник, он может, оказывается, вызвать такой же эффект. То есть добрый доктор Луиджи не почесался даже о том, чтобы проверить, не эффект ли не плацебо, это просто внушаемость. Нет. Он говорит, это мы потом будем изучать. Но 20-страничная статья посвящена тому, что он уже сейчас во всю Ивановскую и не бесплатно, как вы понимаете, лечит. Ну уж тут как там дальше про разрыв мозга с картинками совершенно бредовыми. Я даже это обсуждать не буду. Уровень журнала, ну, вы знаете, там, два пьяных пионера 20 лет назад могли написать такую статью. И причем здесь обсуждаются опаснейшие вещи, кокаин, барбитураты, значит, метадон, алкоголь. И от всего доктор Луиджи запросто вам поможет. Кроме этого, еще дается реклама Балкофена, которая, оказывается, от алкоголизма помогает. Ну, не так, чтобы совсем, но они еще там пьют пивко, там, герои с красивыми, шикарными иллюстрациями, сделанными хорошими фотографами. Но, тем не менее, он вроде как помогает. Ну, и дальше в конце про ужасы, связанные с алкоголизмом и наркотической зависимостью матерей, которые рожают детей. То есть вам, пожалуйста, дети, взрослые, все виды наркотических зависимостей, приходите к доктору Луиджи лечить. Судя по всему, авторша. Видимо, у нее какие-то проблемы дома, кто-то из родственников, видимо, сильно страдает. Ну и в обмен за бесплатное пользование у доктора Луиджи она написала вот эту вот агитку. Что из этого получается? Через 2 месяца у меня начинают спрашивать обычно после выхода таких статей. А вот как вот доктор Луиджи, вот это же самый прогрессивный итальянский метод лечения от наркотической зависимости. Я вам могу на следующей передаче привести пяток наших методов, не менее, где там с нейрохирургией, ну, которые вызывали обратную реакцию, увеличивали зависимость. Причем в известных институтах и очень известные личности. Ныне, кстати, вы покойные. То есть, ребята, вот таким вещам верить нельзя. Потому что читатель выхватывает только то, что у него болит. И он пытается осознать и воспользоваться этой информацией. То есть, ну, дать заработать доктору Луиджи, это понятно. Вот. А результатов не будет никаких, потому что даже эффект плацебо не исключен. Можете себе представить, до какого уровня профанации доходят публикации даже в таких уважаемых и известных, кстати, многотысячными тиражами журналов. Очень позорная ситуация. Ну, а сейчас давайте еще примем парочку звонков и послушаем, что у нас спрашивают слушатели. Да, я вас слушаю.
Здравствуйте. Я все-таки предлагаю прекратить путинский тупизм, который процветает у нас в стране.
Ну, это вы слишком. Про президента не надо.
Сергей Вячеславович, не ссылаюсь на то, что вы потратите это на коньяк и сигары.
Спасибо. Вот за это спасибо большое. Я точно часть фонда потрачу на коньяк и сигары. Можете в этом не сомневаться ни одной секунды. Я в этом честно признаюсь. Ну, а насчет того, что там смены власти, извините меня. Но если так с учеными будут поступать и дальше, то я боюсь, что даже у такого персонажа, как Ксения Собчак, есть очень хороший шанс, потому что люди плохо переносят, когда с ними так обращаются. А пока до свидания и до следующего эфира.